Когда 7 часов спустя корабль приземлился на Короне, пленник еще крепко спал, а остальные завистливо зевали. «Ничего, разгрузимся, стартуем и, наконец, выспимся», — пообещал Станислав Вениамину, проглотив под его неодобрительным взглядом вторую таблетку стимулятора. «Сейчас еще с крамарцами объясняться». «Эх». Капитан пригладил волосы, вроде бы отмывшиеся, но обретшие подозрительную жесткость, и натянул фуражку. Фуражка попыталась привстать, но Станислав сурово ее прихлопнул. А вот и они, легки на помине. При виде 3 торопливо семенящих кораблю существ капитану на миг стало не по себе. Хотя крамарцы были мирными существами, просто крупными, агрессивно окрашенными, желто-синими отметинами спина, алое горло и брюхо, и передвигающимися на всех 6 конечностях, что вызывало у людей неприятные ассоциации с атакующими крокодилами. Эти еще и хохолки гребни встопорщили, и пасти приоткрыли, видимо, спешили изо всех сил, запарились. Станислав переборол себя и спустился по трапу. Добежав до капитана, крокодилы сели, забавно свернув хвосты опорными кольцами. Теперь они возвышались над человеком на 0,5 метра, но уже не пугали. Стало видно, что кожа у них тонкая и нежная, на лапах изящные пальцы с удаленными сразу после вылупления когтями, а брюхо обвязано фартуком с многочисленными карманами для документов. К счастью, корона принадлежала некромарцам, иначе капитан предпочел бы сперва выспаться, а затем уж сдавать груз. Заполнять бесчисленные таможенные анкеты экипаж сейчас был не в состоянии. Обычно деловитые и педантичные, крамарцы пребывали в крайнем возбуждении и, едва обменявшись с капитаном приветствиями, наперебой застрекотали через трансляторы. «Вам пришлось избавиться от груза?» Это прозвучало скорее как утверждение, нежели вопрос. «Вы выкинули его? Где? Или успели продать? Надеемся, обошлось без жертв?»
«Каких жертв?» — растерялся Станислав, но потом решил, что транслятор, видимо, неправильно перевел слово «убытки».
«Нет, ниш-ниш по-прежнему у нас, хотя, прямо сказать, уже изрядно того». Крамарцы загомонили и зажестикулировали еще активнее. «Тогда немедленно выгружайте его, а мы подгоним спецтехнику». Станислав хотел предложить сразу перелететь на ближайшую помойку, как вдруг в грузовом отсеке раздался значительно приглушенный изоляцией, но все равно громкий взрыв. Корабль содрогнулся. Иллюминаторы отсека залепило изнутри чем-то бело-розовым, комковатым. Первой безотчетной капитанской мыслью было «мозги». Следующий, потрезвее, «но откуда?» Не в смысле, что Станислав сомневался в наличии у своей команды хотя бы зачаточных скоплений нервных клеток, но почему именно в грузовом отсеке и в таком количестве? В тот же миг ком ожил.
«Станислав Федотович, у нас проблема».
Капитан похолодел. В устах Полины сия трагическая фраза еще не сулила большой беды. Теодор в этом плане был куда опаснее, потому что сперва пытался решить проблему своими силами, взывая к капитану только когда она грозила перерасти в катастрофу. А уж когда эти 5 слов виновато произносил Дэн, все, пиши пропало. Переросла. «Извините, но у нас нет выбора». С нарастающим градусом обреченности продолжал киборг, отчего капитана накрыло дежавю и предчувствием чего-то ужасного и непоправимого. «Иначе корабль ло...»
«Что?»
— рявкнул, даже не дослушав Станислав. Впрочем, договорить Дэн по-любому не успел бы. Створки грузового шлюза разъехались, и оттуда сплошным потоком хлынуло нечто полупрозрачное, влажно-блестящее, как кусочки молочно-малинового желе. Капитан почувствовал, что фуражка снова ползет вверх, но поднять руку и поправить ее был не в силах. Субстанция сыпалась и сыпалась, наползая на пятящихся крамарцев и Станислава пологой горой, уже превысившей объем не то что трюма, а всего корабля. Как назло, космическому мозгоеду досталось посадочное место в середине космодрома, и сейчас его быстро затапливало от центра к краям. Вдалеке кто-то орал, кто-то ругался, на чьем-то опрокинутом волной скутере сработала сигнализация. Станиславу начало казаться, что это никогда не закончится, но напор из шлюза внезапно ослаб, гора еще немного расползлась, осела и замерла на уровне площадки трапа. Створки пассажирского шлюза открылись, и наружу осторожно выглянул Тед.
«Опа!»
Оценив масштаб катастрофы, сказал он и сперва потыкал в загадочное вещество ногой, а потом спрыгнул и побрел капитану по грудь в желе, загребая его руками, как воду. «Все-таки опоздали», — печально заключил стоящий возле Станислава крамарец.
Капитан бездумно поднял один комочек и пожмякал в пальцах. Тот оказался неожиданно упругим и сухим, но при этом таким скользким, что выстрелил и глухо тюкнулся в борт ближайшего судна. «Что это за дрянь?» Крамарец тоже подобрал горсть желатинок, придирчиво посмотрел на просвет, понюхал. «Почему дрянь?» — обиженно сказал он. «Хороший ниш-ниш, отборный. Наша фирма другой не использует».
«Ниш-ниш? Но он же что-то вроде крупы, белые гранулки такие. Я заглядывал в ящик перед погрузкой».
«Да». Всем телом встряхнулся крамарец. «Чтобы сэкономить место, мы перевозим ниш-ниш в сжатой форме. Но надолго удержать его в ней не удается. Потом гель снова расширяется, причем первая же лопнувшая гранула запускает каскадный процесс».
«Вообще-то о таких вещах стоит предупреждать заранее». Голос Станислава дрогнул. Он представил, что было бы, если бы в трюме в этот момент кто-то находился. Или если бы ниш-ниш рванул в космосе, его не успели сбросить. Или успели вблизи какой-нибудь планеты, загадив ей всю орбиту.
«Мы думали, вы знаете». Крамарцы, напротив, сразу успокоились и принялись с кем-то созваниваться и договариваться. «Отсюда и высокая плата за перевозку, надбавка за риск. В любом случае, по договору вам придется возместить нам транспортные расходы до склада, ведь на одной грузовой платформе ниш-ниш теперь не поместится. Надо заказывать еще 8».
«Разумеется». С облегчением согласился капитан, опасавшийся, что его заставят возмещать как минимум половину стоимости груза. «Так он не протух? Его можно собрать и использовать?»
«Да, этим мы сейчас и займемся».
Вместе с ниш-нишем из грузового отсека вынесло все незакрепленные вещи, в основном мусор и мешки с легким упругим перволокном, который Тед поленился привязывать и просто запихал между контейнерами.
Увидев торчащий из ниш-ниша мешок, Полина побледнела.
«Мой процикулыр!»
«А?» — повернулся к подруге Тед.
«Я спрятала его в трюме между двумя мешками, как раз между вот этим, с крестиком, и еще одним!»
Пилот сочувственно присвистнул.
«Не повезло!»
Полина выдернула мешок из ниш-ниша и внимательно осмотрела, словно процикулыр мог незаметно к нему прилипнуть. Потом покопалась в этом месте безрезультатно.
«Мальчики, найдите его, ну, пожалуйста!»
— взмолилась зоолог, глядя на друзей с самым разнесчастным видом. Дэн обвел взглядом занишнишенный космодром и честно доложил. «Произведено визуальное сканирование местности, объект не обнаружен».
«Так походите, поройтесь!»
«А что нам за это будет?»
— хитро прищурился Теодор.
«А что вы хотите?»
80/20». 80 нам.
Сколько?
Ты все равно больше не съешь. Мама же говорила, что ты не умеешь хорошо кушать.
А вот это уже удар ниже пояса,
оскорбленно прошипела Полина и отправилась ковыряться в ниш-нише в одиночку.
Спецтехника, которую пригнали крамарцы, оказалась чем-то вроде трех огромных пылесосов, втягивающих кусочки ниш-ниша квадратными, обращенными к земле раструбами. В них то и дело влипали мешки с перволокном, несколько штук даже порвались, усугубив убыток. Процикулыр был слишком тяжел, чтобы всосать его таким образом, но пылесосы могли наехать на него и раздавить, поэтому Полина в панике металась между ними. На уборку космодрома понадобился почти час. Осталось только вычистить ниш-ниш из грузового отсека. Этим пришлось заняться экипажу, даже Вениамин присоединился. Вооружившись обломками лопнувших ящиков, как щитами, космолетчики оттесняли ниш-ниш к шлюзу, а там его пожирал раструб. Под конец работы Теодор со снисходительным видом старшего брата, доставшего рыдающей сестренке упавший в речку мяч, протянул по линии ее процикулыр. «На, держи, несчастная!» Девушка с ликующим криком выхватила у пилота плод. С виду он ничуть не пострадал, правда, и не похорошел. Все дырки и потеки были на месте, плюс мощный лилейный дух, напрочь забивший собственный аромат.
«Так как насчет наших 80%?» бесцеремонно испортил Тед трогательный момент воссоединения любящих сердец и семечек.
«Черта с два!» — мигом натопырилась Полина. «Я вам ничего не обещала!»
«Вот неблагодарная женщина!» — возмутился Тед. «Мы так ради нее старались, 100 тонн ниш-ниш перекопали, аж взмокли!» Пилот подергал за ворот комбеза, действительно потемневшего в подмышках. «Она нам даже спасибо не сказала».
«Спасибо, но не 80%».
«А сколько дашь?»
«Ну, по ломтику».
«Давай», — с подозрительной уступчивостью протянул руку Тед, но подруга только крепче прижала плод к груди.
«Дам, когда разрежу».
«И когда?»
«Когда сама решу».
Полина удалилась перепрятывать свое сокровище. «Видал?» — нравоучительно поинтересовался Тед у Дэна. «Тебе еще стыдно?»
«Уже не очень», — признался киборг. «Теперь мне страшно. Что будет, когда она узнает?»
«А вот ради этого...» — пилот триумфально ухмыльнулся. «Все и затевалось».
Полюбовно разойдясь с крамарцами, по крайней мере, они сказали «до свидания», а не «прощайте», Станислав в последний раз перед мертвой зоной проверил почту, но письма от Вадима не обнаружил, а звонить ему не стал. Как и Роджеру, хотя преступника классически тянуло на место преступления, то есть покаяться и попросить выяснить, сильная ли шумиха поднялась на Матриксе и чем она им грозит. Но это знание ничего не изменит, а впутывать в грязно-цементную историю доблестного потомка самураев Станислав не хотел, по крайней мере, пока. Сперва надо разобраться, кого они поймали. Может, пленника действительно лучше пристрелить из жалости, как бешеное, мало что осознающее животное. Капитан на всякий случай наведался к клетке, хотя мог в любой момент заглянуть в нее с помощью установленной в каюте камеры. Но черт этих киборгов знает. Дэн вон сразу Машку очаровал, и она бессовестно его покрывала. Правда, у рыжего навигатора был официальный допуск к управлению эскином, да и пароль на нем тогда стоял плевый. Сейчас же за безопасность системы отвечал сам Дэн. Пленник лежал на месте, по-прежнему бесчувственный и укутанный в два одеяла, обычное и термо. Наркотик замедлял обменные процессы, а процессор не мог вмешаться и принудительно поднять температуру, так что приходилось согревать тело снаружи. Полускрытый волосами датчик слабо светился желтым, подробную информацию можно было посмотреть на терминале медотсека. Но если бы что-то пошло не так, Вениамин уже прибежал бы. Капитан неодобрительно покачал головой. «Во что мы опять вляпались?» Вернулся в каюту и все-таки написал пару писем. Первое ушло к Вадиму. Простенькое сообщение, что 2-3 недели с кораблем не будет связи.
Но ответа они все равно очень ждут. А второе — к Франко Фумагали с просьбой собрать информацию о некой Кире, капитане транспортника «Аргамак», номер личной карточки такой-то.
Станислав почти честно пояснил, что девица им напакостила, но привлекать полицию не хочется, только узнать, с кем они имеют дело, и при случае отблагодарить. Фрэнку эта маленькая пикантная вендетта с Донна Фаталь должна прийтись по вкусу. Роджера же о ней лучше не знать. Для запихивания парализованных женщин в багажник флайера он, пожалуй, слишком принципиален. Станислав снова посмотрел на клетку с киборгом уже виртуально. Если бы не пленник, можно было бы задержаться на короне на сутки, выспаться, погулять. А так придется опять срываться в полет. Если очнувшийся Декс продолжит протестовать против насилия над свежеобретенной личностью, пусть это будет в открытом космосе, а не на ни в чем не повинной планете.
Проснувшись, Полина первым делом глянула на время, ойкнула и вскочила с койки. Понятно, что предыдущий день выдался долгим и тяжелым, но не 11 же часов кряду дрыхнуть. Быстро натянув спортивный костюм, девушка выскочила из каюты. В корабле стояла тишина, словно все еще спали или уже никогда не проснутся. Даже из пульта гостиной не доносилось ни звяканья посуды, ни голосов, ни звуков компьютерных игр или музыки. Полина с замиранием сердца протянула руку к сенсору соседней двери, боясь увидеть за ней раскуроченную клетку и заляпанные кровью стены. Киборг сидел, прижавшись спиной к прутьям задней стенки. Полуразвернутые одеяла сползли на матрас, ноги пленник прижал к груди и обхватил руками, но не выглядел ни жалким, ни агрессивным. Типовая поза, аналог стойки вольно, если бы клетка была повыше. Датчик за ухом стал ярко-зеленым.
«Эй, привет!»
— ласково окликнула его зоолог, подходя ближе и тоже садясь на пол, как если бы пыталась наладить контакт с маленьким ребенком или забившимся в угол животным.
«Как ты себя чувствуешь?»
Никакой реакции, даже стандартного слежения за движущимися объектами. Киборг смотрел прямо перед собой, и когда девушка нарочно качнулась из стороны в сторону, ни ресницы, ни глазные яблоки так и не дрогнули. Пленник выглядел старше Дэна, но... скорее всего, из-за застывшего лица или более жестокой эксплуатации. Рыжий был из первых партий шестерок, так что этот максимум его ровесник.
«Меня Полина зовут. А тебя?»
Кто-то успел поставить в клетку пластиковый контейнер с пайком, такой же стакан с водой и даже мисочку со сгущенкой. Давать боевому киборгу жестяную банку было слишком опасно. Однако пленник ни к чему не притронулся.
«Нет, или не скажешь? Ты вообще умеешь говорить? Хотя бы понимаешь меня?»
Киборг упорно игнорировал все попытки до него достучаться. Футболка Теодора пришлась ему впору, но смотрелась словно на манекене. Бледная кожа и залеженные с левой стороны, клоком торчащие вверх волосы, усиливали сходство с куклой. Так ничего и не добившись, огорченная Полина встала, оттряхнула штаны и напоследок заметила.
«А у тебя красивые глаза. Жалко, что такие неживые».
Киборг медленно, штатно моргнул, чем его участие в диалоге и ограничилось. Друзей Полина нашла в пультогостиной на диванчике перед голоплатформой, куда транслировалось изображение из каюты с киборгом. «Красивые», — иронично уточнил Тед, и девушка покраснела, поняв, что поучаствовала в реалити-шоу.
«Ну да, интересный такой цвет, темно-синий, и ресницы густые, длинные».
«Удачная модификация», — согласился Дэн. «Более устойчивая к ультрафиолету, чем моя». Полина подошла к диванчику, и парни раздвинулись, давая ей место.
«А он точно бракованный?»
«Стопудово», — уверенно сказал Тед. «Вопрос только, на процессор или на мозги».
«И давно он так?»
7 часов, — ответил навигатор. Просто открыл глаза, сел и все. Завис.
«Ого, его уже все по очереди пытались разговорить, но без толку».
Теодору надоело смотреть на неподвижную картинку, и он встал сделать себе кофе.
«Может, Лиозерам еще до конца не отпустил?»
— предположила Полина.
«Помните, когда оно после него плохо было?»
«Мне тогда вообще было плохо», — возразил Рыжий. «А он практически в норме, по крайней мере, для киборга».
«А как должен вести себя нормальный киборг, когда его вот так поймают и непонятно куда приволокут?»
«Смотря какой приказ он в тот момент выполнял. Если просто ждал хозяина или отдыхал, то будет выполнять простейшие команды типа «сядь», «встань», «подними руку» или хотя бы говорить, что у нас нет права управления. А если мы вражеские объекты, которые захватили его в плен на поле боя, то после включения продолжит атаку, не вступая в диалог».
«Но точно не будет вот так сидеть?»
«Нет, с ним явно что-то не то».
«А как ты на его месте поступил бы?»
«Все бы съел и лег спать», — серьезно сказал Дэн.
«Мне это слишком редко удавалось, чтобы не воспользоваться напоследок».
«Гонишь», — неуверенно сказал Тед, возвращаясь на диванчик. «Ты после операции ходил как зомби, даже к сгущенке не притрагивался».
«Я ходил как киборг», — возразил Дэн. «Как нормальный, послушный, правильный киборг. А вы этого почему-то не оценили, и мой свитер порвали».
Навигатор терпеливо переждал всплеск дружеского возмущения, тычков и ехидных шуточек, тряхнул челкой и продолжил.
«А когда я только на корабль устроился, той же ночью в кладовку залез и 3 пайка съел, прямо замороженными».
«Зачем?»
— опешила Полина.
«Разогреть же, секундное дело».
«Чтобы побыстрее и никто не заметил. На пустые упаковки вынес под свитером и в утилизатор бросил».
«Балда! Пайков же сколько угодно можно брать. К концу рейса все равно лишние остаются. Свежеприготовленная жратва вкуснее. Да и на станциях мы вечно по кафешкам бегаем».
Дэн философски пожал плечами. «Тогда я этого не знал. И, кстати, было очень вкусно, так что не надо так на меня смотреть».
«А этот паршивец даже не пьет».
Полина с досадой и одновременно тревогой уставилась на пленника.
«Закуклился, как альфианский симбионт».
«Угу. А потом как? Вылупится?» — припугнул ее пилот. «Вдруг он просто нашу бдительность усыпляет? Привыкнешь, что он такой тихенький. Подойдешь слишком близко, а он тебе хоп за ногу и втянет сквозь прутья. Сколько пролезет!» Девушка поежилась.
«Дэн, а ты пробовал связаться с ним по внутренней связи? Может, киборга он послушает охотнее, чем человека?»
Рыжий покачал головой. «Он заблокировал все каналы, не отвечает на запросы и сам их не посылает, а мои слова игнорирует, как и ваши».
«Но это же глупо! Вот так сидеть и медленно умирать от обезвоживания! Если все настолько, с его точки зрения, паршиво, запустил бы уже программу самоуничтожения и дело с концом!»
Тут Дэн его как раз очень хорошо понимал. «Программа — это действительно конец, а он напал на хозяина и перевернул весь склад, лишь бы этого избежать».
«И сдохнуть естественным путем», — хмыкнул Теодор.
«Но пока-то он жив». У него сейчас на внутреннем экране должно мигать низкий уровень энергии, необходимо восполнить потери. И еще куча сообщений, предупреждений и команд. Но, судя по всему, он игнорирует их всем скопом.
Неужели он сам не чувствует, что хочет пить?
Может, чувствует, но не осознает, предположил Дэн. У меня сначала тоже так было. Что-то беспокоит, а без подсказки сложно понять, что. Короче, парень ушел в себя и добровольно выходить не собирается, подытожил Вениамин, все это время сидевший за столом, но не вмешивавшийся в разговор. Еще немного понаблюдав за пациентом, доктор нехотя решил. Если до завтра ничего не изменится, придется воспользоваться Кириным блокатором и снова поставить ему капельницу. Но тогда, боюсь, мы окончательно утратим его доверие.
«Было бы, что утрачивать».
Теодор отхлебнул из кружки, перевел взгляд в иллюминатор и раскашлялся.
«Машка, ты что, ослепла?»
«Извини, милый»,
— виновато отозвалась Искин.
«Вот как раз собиралась объявлять».
«Как раз? Да он уже простым глазом виден».
«В зоне действия лидара объект появился 3 секунды назад. Обработка данных и подготовка голосового сообщения заняла 2. Ты заговорил первым».
«Но это невозможно. Ракета и то медленнее летит». «Микрочервоточина?» — предположил Дэн. «Еще большая фантастика».
100 лет назад прыжковый двигатель тоже считался фантастикой. В пульто-гостиную вбежал Станислав, на полпути к пульту врезавшись в колонну, чего давно уже себе не позволял.
«Опять эта чертова штука!»
За иллюминатором, а теперь и на обзорных экранах, в 10-кратном увеличении парил альбатрос. Все такой же молчаливый, крылатый, темный и зловещий. Из-за отсутствия ориентиров в открытом космосе человеческий глаз не способен определить расстояние до объекта и его размеры. Крошечное пятнышко может оказаться как пылинкой на стекле, так и планетой, странником, поэтому, когда Маша испещрила картинку с носками, с цифрами, Тед уважительно присвистнул.
«Ого! Здоровущий какой!»
«Прошлый был почти вдвое меньше», — подтвердил Дэн. «И светлее».
«Круто! Некоторые космолетчики за всю жизнь ни одного не встречают, а тут второй за неделю».
Теодор, спохватившись, сунул кружку по линии и встал на фоне иллюминатора, пальцами одной руки сделав «Ви», а другую вытянул так, чтобы альбатрос уместился на ладони.
«Денька, сними нас! Пошлю лики, голографию, пусть завидуют!»
Киборг раздвинул челку, пристально посмотрел на друга и кивнул.
«Скинул тебе на ком?» «А меня?»
Полина поспешно оттеснила пилота, пока уникальный фон не смылся. «Я уже предвкушаю, как нам теперь попрет», — пробормотал Станислав, вспомнив связанную с альбатросами примету. «Маш, дай крупный план». Камера медленно заскользила от носа к хвосту гостя.
Все то же самое. Сплошная сине-стальная обшивка, беспорядочно исчирканная темными бороздами.
У предыдущего альбатроса их вроде не было, а может, просто расстояние не позволило разглядеть. Следы от метеоритов? Или кто-то из охотников его все же зацепил? «Он идет параллельным курсом, наравне с нами», — сказал Дэн, и, видя, что люди не поняли, зачем он озвучил эту очевидность, пояснил. «Обычно альбатросы держатся сзади». Альбатрос словно подумал. «Действительно, что это я?» И, обогнав космический мозгоед, развернулся к нему носом. Голографироваться с птичкой счастья сразу расхотелось. Впечатление было такое, словно она готовится открыть огонь или пойти на таран. Теодор в 2 прыжка очутился за штурвалом и перехватил управление у Искина. Однако альбатрос продолжал преспокойно лететь хвостом вперед, сохраняя дистанцию между кораблями.
«Активировать отражатели?» — неуверенно спросил пилот.
«Нет». Станислав сомневался, что они помогут против того, перед чем спасовала супернавороченная военная техника всех известных рас. А вот разозлят — запросто. «Возьми немного правее». Космический мозгоед развернулся на 30 градусов, намекая, что компания загадочного незнакомца его смущает. Однако тот продолжал маячить прямо по курсу, хотя для этого ему пришлось сместиться вбок, причем с приличной скоростью.
«Что же тебе от нас надо-то?»
Альбатрос, по-прежнему не отвечая на радиосигналы, внезапно сделал полный оборот вокруг продольной оси, махнув крыльями, как ветряная мельница.
«Может, он пытается вступить с нами в контакт?» — предположил Тед. «Давайте тоже крутанемся».
«Я тебе крутанусь», — цыкнул на него Станислав. «Мало ли что это означает. Вдруг он нас на поединок вызывает». Альбатрос повернулся еще раз уже в другую сторону и на 1.5 оборота. И теперь летел кверху брюхом. Или, напротив, кверху спиной, разницы между ними не было. Только оптическая иллюзия, что низ относительно зрителей немного темнее. А что нам тогда делать?»
«Ничего. В прошлый раз помогло. Может, и сейчас сработает». Капитан оказался прав. Альбатрос больше не вращался, а через несколько минут сдал в бок и улетел уже с нормальной скоростью.
«Кажется, мы его разочаровали»,
— заметила Полина.
«Очень на это надеюсь». Станислав глянул на картинку над голоплатформой, но там ничего не изменилось. «Нам и без инопланетных спутников-шпионов забот хватает».
«Раньше альбатросы никогда себя так не вели», — задумчиво сказал Дэн. «Я пересмотрел все статьи и видеоматериалы на эту тему. Похоже, у нас был самый близкий контакт за всю историю наблюдений.
Мы уже в Навском секторе. Корабли других рас здесь редко встречаются», — напомнил Вениамин. «Вот и альбатросы, видимо, более любопытные, непуганные».
«Кто тут еще кого пугает?» — подумал капитан, но кивнул, принимая версию друга.
Больше за день ничего не произошло. Ни плохого, ни хорошего. Других кораблей к космическому мозгоеду не встретилось, все системы исправно работали, пленник вел себя смирно, точнее, по-прежнему никак. Датчик стал салатовым, но, учитывая почти нулевой расход энергии, без ее пополнения киборг мог продержаться еще долго. Обойдя перед сном корабль и убедившись, что все в порядке, Станислав растянулся на койке с юмористическим детективом для разгрузки мозга, но не успел добраться до середины второй главы, как в дверь деликатно постучали. На пороге стояла босая Полина в розовой пижамке с процикулыром в руках и таким отсутствующим взглядом, что капитан принял это за приступ лунатизма и порядком испугался. Но оказалось, девушка просто о чем-то задумалась.
«Станислав Федотович», — встряхнувшись заискивающе начала она, «помните, вы в начале полета говорили, что если у нас есть какие-то ценности, за сохранность которых мы беспокоимся, то можно положить их в ваш сейф?»
«Да», — недоуменно подтвердил Станислав. «Это была обычная практика и в армии, и в гражданском флоте. Но до сих пор капитанским предложением никто не воспользовался. Команда космического мозгоеда доверяла друг другу, а чужаки могли обокрасть корабль только через труп боевого киборга шестой модели. Желающих опять-таки не находилось».
«Тогда вот».
Полина торжественно протянула Станиславу процикулыр.
«Что?» — сдвинул брови капитан, не спеша брать на себя такую большую, в буквальном смысле слова, ответственность, и девушка принялась с жаром его уговаривать.
«Станислав Федотович, я могу доверить его только вам. Вы бы видели, как они на него смотрят».
Капитан подумал, что лучше бы это был лунатизм.
«Как?»
«Хищно», — с придыханием пояснила Полина. «Особенно Тед. Я прямо вижу, как он в него вгрызается».
«Полина, у меня в сейфе хранятся важные документы и бластер», — попытался вразумить девушку Станислав. «Вдруг твой процикулыр начнет гнить, протечет и все испортит?»
«А вы на нижнюю полочку», —
умильно заморгала девушка.
«Так, кончайте глупости», — лопнуло капитанское терпение. «Сегодня ты с процикулыром, завтра Дэн со сгущенкой, послезавтра Тед с пивом, а там и Михалыч с какой-нибудь канистрой подтянется. Устроили тут детские разборки, как в песочнице за зеленый совочек. Я, конечно, понимаю, что попробовать эту штуку — твоя мечта, но осуществи ее, наконец, и успокойся».
«Это не моя мечта», —
неожиданно серьезно сказала Полина.
«Точнее, не только моя. Понимаете, тут такое дело. Когда в детстве я с родителями ходила в магазин, то первым делом бежала к секции с инопланетными фруктами. Они были такие необычные и, наверное, сказочно вкусные. Особенно процикулыр. Он лежал на отдельной полке с рекламной наклейкой. Но мама только отмахивалась, когда я просила купить хотя бы малюсенький кусочек, мол, слишком дорогой. Непонятно, сколько и где хранился, и вообще, может, у меня на него аллергия, как на вишню. Зато папа обещал, что когда-нибудь привезет мне целое огромное процикулырище, и мы съедим его вдвоем, тайком от мамы. Каждый раз, когда он возвращался из командировки, я подбегала и первым делом спрашивала: «Ну что, привез?» А потом он не вернулся».
Девушка сбилась и умолкла, осознав, что со стороны, наверное, действительно выглядит очень глупо. Не зря же она постеснялась рассказать эту историю парням. Проще было отшучиваться и отбрыкиваться. Станислав тоже помолчал, а потом уже мягче сказал. «Ты же понимаешь, что хранить его вечно все равно не получится».
«Да съем я его, съем!» — вздохнула Полина. «Мне просто надо к этому подготовиться, поймать нужное настроение. А так я только хожу и переживаю, цел ли он еще».
«Ладно, давай свою ценность».
Со вздохом протянул руки капитан. «Но если за неделю ты так и не настроишься, я сам в него вгрызусь. Ясно?»
«Да, Станислав Федотович», — просияла девушка. «Спасибо!»
Закрыв за Полиной дверь, капитан понюхал плод и подозрительно ковырнул самое подозрительное пятно. Но чуть не обломал ноготь. Плод напоминал каштан в толстой волокнистой оболочке, только без шипов. Такой скорее мумифицируется, чем сгниет. Он уже как-то странно пах. Наполовину нишнишем, наполовину какой-то синтетикой, не вызывая ни малейшего аппетита. «Вот что значит грамотная реклама», — пробормотал Станислав, и сперва хотел положить процикулыр просто в шкафчик, но потом все-таки потянулся к сейфу. Парни в капитанскую каюту сунуться не посмеют.
Зато Котька могла продолжить свое черное дело.